Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача «Русский риск. Страна под угрозой техногенных и социогенных катастроф». Размышляют социологи, историки, политологи, химики, экологи. Что изучает наука рискология? Передачу подготовила Елена Ольшанская. Ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 5 августа 99 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Русский риск». По сообщениям российской печати, недавно чудом избежали взрыва Курской атомной электростанции. Говорят, что это был бы второй Чернобыль. Среди научных дисциплин, возникших в конце 20 века, все громче заявляет о себе рискология – наука об опасностях, подстерегающих природу и общество. Она уже может сказать людям немало страшного и вместе с тем интересного. Главное, современные опасности, как правило, не воспринимаются органами чувств человека. Они непредсказуемы, их невозможно выделить и ограничить, их нельзя вычислить, они изменчивы и не имеют конкретного источника, виновника. Политики только в последние годы почувствовали этот букет, эту перемену в положении всего живого на планете. Самая большая опасность, возможно, в том, что этих политиков очень мало, и что-то значат они только в безоговорочно демократических странах. Продолжим после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Русский риск». Акоп Назаритян, профессор МГУ.
19 век европейский – это век ожидания прогресса, ожидания многими европейцами всеобщего мира. А что происходило? Европа имела огромные технологические преимущества перед остальным миром. И это давало возможность экстенсивно развиваться вширь. Вот в XIX веке, скажем, в колониальных войнах погибло 106 тысяч европейцев в общей сложности и миллионы туземцев. И вот пока европейские солдаты сражались где-то в экзотических краях, жителям метрополии казалось, что вот войны уже уходят в прошлое, и чем дальше, тем лучше. Вот по нашим подсчетам, в XIX веке из всех военных потерь мира европейцы дали где-то, ну, около 15%. Погибло 5,5 миллионов европейцев всего из там, 30-35 миллионов в мире. А в 20 веке не менее 70 миллионов европейцев погибло. Это не меньше 50%, а может даже больше, мировых военных жертв.
Техногенные риски, риски технических катастроф стали отличительной чертой современной цивилизации. Не менее опасны социогенные риски. Риски изменения общества как такового. События вроде распада Советского Союза сопровождаются выделением огромной энергии. Резня в Сумгаите, резня в Таджикистане, война в Карабахе, Чеченская война, почти 10 лет резни и войны на Балканах. В отличие от обществ просто риска, к которым относится любое современное технически развитое общество, Россия сегодня представляет собою общество всеохватного риска. Олег Яницкий, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук.
Когда у человека есть выбор, он может смотреть, куда ему двинуться, и в связи с этим менять свое поведение. Если риск со всех сторон, то или человек впадает в апатию, или он начинает каким-то образом неадекватно реагировать, что мы сейчас видим в политической жизни. И вообще, когда патология становится нормой, в обществе очень многое изменяется. Такой пример, если посмотреть в целом на воздействие массовой коммуникации на сознание, оно разбито четко на две части. Одна часть – это сплошной праздник, это презентации, взаимные поздравления, это шоу, это лотереи. А вторая – это бесконечные катастрофы. Это горячие точки, это заказные убийства, это криминальные разборки, катастрофы техногенные, атомные. Ядра вот этого объединяющего у этого инструмента, который оказывает огромное влияние на общество, сегодня нет.
Лев Федоров, доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность.
Как образовалась наша организация «Союз за химическую безопасность»? Мы поняли, что цивилизация, именно в советском исполнении, она ощетинилась против людей. Причем клыки у цивилизации оказались химическими. Ну, о том, что ядерные клыки, это все знают. Все об этом охотно и с удовольствием разговаривают. Но если бы не было Чернобыля, то и об этом бы не разговаривали. Если вы делаете нефтепродукты, если вы делаете удобрения, если вы делаете пластмассы, что бы вы ни делали, все кончается выбросами. И все выбросы носят химический характер. Везде идет воздействие на людей. И вы возьмите все маленькие города в России. У нас города есть медные, никелевые, кобальтовые, свинцовые, ртутные. Там люди имеют возраст меньше среднего по России.
Олег Яницкий.
Риск встроен в производство любого характера. Ну, наиболее очевидным здесь, скажем, производство вещей, продуктов и услуг двойного назначения. Ну, вы производите удобрения, но их небольшая химическая модификация тут же превращает их в боевые отравляющие вещества.
Человечество долго жило в ожидании страшного суда. Вычислялись сроки, люди загодя готовились к концу света. В России последним годом, который церковь рискнула назвать годом страшного суда, был 1666. Атомная эпоха заставила человечество вновь задуматься о своем будущем. Изучая прежние погибшие цивилизации, наука вывела закон техногуманитарного баланса. Акоп Назаритян.
Этот вот закон, вот зависимость между, значит, силой, мудростью и жизнеспособностью общества, он контролировал социально-исторический отбор, особенно вот на всяких переломных кризисных фазах. Отбор шел на способность культур создать, выработать и освоить механизмы компромисса, социоприродного, внутрисоциального компромисса, вот механизмы согласования интересов, соответствующие возросшей технологии. Если это не находилось, происходил обвал. Общество, цивилизации, там, локальные, не знаю, государства разваливались, обваливались. Таких примеров просто обилие. Гораздо интереснее искать примеры другого, когда такие кризисы разрешались позитивно. Таких кардинальных решений кризиса вот сейчас нам удается описать порядка 6. От палеолита до наших дней, вот где-то 6, когда действительно человечество прорывалось в совершенно новые культурные эпохи, когда все радикально менялось, так называемого переворота осевого времени. Вот это середина первого тысячелетия до новой эры, когда в ответ на железную революцию, от бронзового оружия перешли к стальному оружию, да? Вот бронзовое оружие тяжелое, ломкое, дорогое. Бронзовыми мечами могли воевать только богатыри, были такие профессиональные, ограниченные армии. Здесь был один тип отношений. Потом переходит к прочному, дешевому и легкому стальному оружию. Уже вместо профессиональных армий начинают формироваться своего рода народные ополчения. Вооружается все мужское население, а ценности военные остаются прежними. А прежние что получалось? Чем больше врагов убьешь, тем лучше. В рабство женщин и детей угоняли. Покоренных держали только методом террора, унижения, запугивания. Ценности остаются прежние, а технологии резко растут. Военные возможности растут. И начинается период страшного кровопролития. В ранние века первого тысячелетия до новой эры. Времена страшных кровопролитий и кровожадности. Вот культура на это отвечает, ответила переворотом. Начиная вот с Сократа, софистов, Конфуция. Здесь появляются новые понятия, главное, совершенно новые феномены, новые инстанции человеческого самоконтроля.
Олег Яницкий.
Осознание рисков зависит от положения людей и их ориентации. Молодая, наиболее вестернизированная часть общества менее всего на них реагирует, потому что их жизненные устремления в основном связаны с отъездом на Запад или, во всяком случае, временной работе на Западе. Очень характерно выступление Степашина на недавнем вечере выпускников МГУ. О чем он говорил? Он не говорил о труде, он их умолял: «Останьтесь в России», потому что он понимал, что эта лучшая часть здесь не задержится.
Людмила Шилова, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук.
Мы проводили исследования, где изучали притязания молодых людей. Причем молодых людей, которые свою будущую карьеру связывали с получением высокого образования, которые имели уже какие-то достижения в этом направлении и могли свои планы реализовывать. Вот они о своих притязаниях говорили. Они готовы учиться в трудном институте, они готовы лишиться свободного времени, там отложить брачные какие-то намерения и так далее до получения образования, карьеры и так далее. А дальше для достижения своих целей, какие трудности они готовы переживать. И вот тут вдруг рисуется такая картина. Они готовы к общению с криминалом, они готовы к тяжелому физическому труду, они готовы к вредным условиям. Особенно вот эта высокая готовность к таким нестандартным рискам для людей с ориентацией на высшее образование была выражена у женщин.
Олег Яницкий.
Противоположная часть, она огромна. Это Север, это Сибирь, это Дальний Восток, и это значительная часть центральной европейской части, вот не Черноземья. Она в полной деградации, она выживает, и поэтому уже для нее это для нее риск – это норма каждодневной жизни. Каждый день нужно выживать, и поэтому никакой рефлексии по этому поводу у нее быть не может.
Людмила Шилова.
У нас были такие маргинальные группы населения, например, такси, где можно было встретить все виды образования – инженерного, инженерно-технического, военного. Если раньше мы знали, что группы риска развития наркомании – это какие-то дети из неблагополучных семей, подростки и так далее, то сейчас вдруг появились новые группы риска развития той же наркомании. Это благополучные люди, которые грамотны, которые имеют какие-то достижения, образование, семьи. Вот, например, новая группа риска – это люди, занимающиеся коммерцией, бизнесом в трудных условиях. И вдруг они становятся иногда зависимыми наркоманами. Это происходит совершенно по другим сценариям. Они выдерживают такие нагрузки и такое напряжение. Они существуют в таких быстро меняющихся условиях, и у них нарастает вот эта стрессовая ситуация, и привычные способы снять стресс, спорт там или какой-то досуг, у них нет на это времени. Алкоголь. Алкоголь не снимает стресс, то есть он может расслабить, но им-то нужно функционировать. Со мной беседовал человек, который имел два образования, второе он получал экономическое, у которого была любимая жена, ребенок, он был успешен в бизнесе. Вот у него случилась ситуация, где-то там надо растаможиванием груза заниматься, где-то еще что-то, нагрузки большие, доверить он никому не может. может. И он принимает героин, потому что он дает возможность там мало спать, быть с хорошей реакцией и так далее. И он считает, что он не, ему не грозит зависимость. Вот он только в этот краткий момент себя поддержит, потом бросит. Но жизнь как бы богаче, и этот момент обогащается новым стрессором, еще что-то. И вот он дозы через 4 попадает в зависимость. Он в прошлом спортсмен был. И, кстати, первый раз его посадил собственный тренер, которого, в свою очередь, насильно сделали дилером. И вот он так зарабатывает, он от него не ожидал. На примере одного человека мы можем сразу такую выстроить пирамиду вот этих рисков, где социальные связи, дружеские связи, где привычки, собственная грамотность, информированность и даже наличие денег ему не облегчают ситуацию.
Олег Яницкий.
Элита общества, она весьма своеобразно реагирует на риски, и более того, она на них кормится. Потому что как только какая-то зона в России объявляется зона экологического бедствия, туда начинает поступать гуманитарная помощь или помощь адресная от государства, то моментально возникает организация или группа чиновников, которые на этом кормятся. Но есть очень тонкая прослойка в обществе, в основном состоящая из ученых и просто совестливых людей, которые об этом продолжают размышлять и говорить.
На волнах «Радио Свобода» передача «Русский риск». Понять, что же происходит в России, где кроются наибольшие опасности, до сих пор остается делом одиночек, причем отважных одиночек. За последние годы прошло несколько громких судебных процессов. Военные власти искали управы на журналистов-экологов Пасько, Никитина. Обвинения в шпионаже, клевета, аресты, обыски, суд. Первый такой скандал разразился еще в 1993 году. Ученые Лев Федоров и Вил Мирзаянов выступили против военных химиков. Лев Федоров.
Мы опубликовали в «Московских новостях» статью, в которой написали, что вот мы сейчас готовимся к разоружению, поэтому то новое химическое оружие, которое у нас только что создано, а также его бинарная форма этого оружия, совсем нам, как государству, ни к чему. И мы там написали, что оно было недавно испытано в Нукусе на плато Устюрт, это Узбекистан, Калпакская республика. Вот, и куда смотрит президент Узбекистана. Там мы написали, что создатели этого оружия и лично генерал Кунцевич Ленинскую премию получили, что уж совсем непонятно. Ну, конечно, там, наверное, какое-то количество фактов было, но я думаю, что все эти факты так или иначе были разрознены. Просто статья пришлась не кстати нашему начальству, потому что оно в этом году затеяло скоростное уничтожение химоружия и, как бы сказать, скоростное вхождение в мировое сообщество в белом трико. А тут вылезают какие-то доктора-профессора и говорят, что с трико там немножко не так. И вот на нас решили опробовать, значит, механизм призвания распоясавшихся экологов в порядку. Но в рамках вновь действующих уже в новой России правил. Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, суд. Оказалось, что в рамках вот строгого соблюдения процессуальных норм экологов лучше не трогать.
Когда решаются вопросы химического вооружения, разоружения и в бывшем СССР, и в России, от имени власти всегда выступал и продолжает выступать военно-химический комплекс. Это объединение трех мощных сил – армия, заказ на химическое оружие, специальная промышленность, она исполняет заказы, и специальная медицина, которая обычно обслуживает ведомственные интересы первых двух. Лев Федоров.
Оружие первого поколения в массовом масштабе мы делали между 1941 и 1945 годами в нескольких городах. В первую очередь Чапаевск и Дзержинск. Ну и в меньшем масштабе Сталинград, Березники, Киниш. Так вот, в Чапаевске и в Дзержинске за вот эти годы войны, 4 года войны, мы потеряли, по моим подсчетам, примерно 100 тысяч человек. Мы потеряли их от нашего химического оружия. Только оно не дошло до противника. Мы его в момент создания химического оружия, эти люди были отравлены своим собственным государством. Десятки людей погибли непосредственно на рабочем месте. Тысячи людей погибли в бараке, когда их уже исключали из списка, и они уже не входили в список погибших. Их просто списывали. Они уходили в барак и дальше умирали, и уже за ними никто не следил.
Судьба 120 тысяч тонн химического оружия, произведенного в годы Второй мировой войны, неизвестна. Затем в Советском Союзе были созданы самые большие в мире запасы послевоенного химоружия. 40 тысяч тонн чистого веса. Это смертельное оружие. Есть еще 9 тысяч тонн несмертельного. Производственные мощности для выпуска первого поколения химоружия, иприт, люизит, разрушены. Но вопрос об экологических и медицинских последствиях этого производства даже не обсуждался. Мощности по выпуску химоружия второго поколения, в частности «Зарина», того самого, что был распылен сектой Аум Синрико в токийском метро, находились в мобилизационной готовности до самых последних лет. Лев Федоров.
Химическое оружие можно делать только в космическом скафандре, то есть при абсолютной эвакуации человека от окружающей среды. Этого ничего не было, скафандр нам не удался, он только для космоса нам удается, для химического оружия он не удался. Поэтому вот те 8 тысяч человек, 5 тысяч в Волгограде и 3 тысячи в Чувашии, которые делали химическое оружие второго поколения, они отравлены все, 100%. Но они отравлены малыми дозами. То есть часть из них уже умерла, но это пока малая часть. А остальные, им всем сейчас 45-50 лет. Выглядят они, конечно, старше. И все они болеют. Но, естественно, они никогда не смогут доказать, что их сегодняшние болезни – это следствие производства химического оружия. Оружие было секретное. Болезни, симптомы, врачи – все это было в сфере секретности. Вы сейчас не найдете в открытом доступе ни одной бумажонки на тему о хотя бы заболеваниях людей. Нет бумажонок – значит, в суд идти бесполезно без бумажонок. Люди ничего не докажут.
Радио «Свобода», передача «Русский риск». Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающаяся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача «Русский риск». Страна под угрозой техногенных и социогенных катастроф. Размышляют социологи, историки, политологи, химики, экологи. Что изучает наука «Рискология»? Передачу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 5 августа 1999 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Русский риск». Вспыхнувшая в июле этого года таинственная эпидемия смертельной лихорадки в станице Обливской под Ростовом вызвала панику среди местных жителей. Представители Министерства обороны утверждают, что никаких захоронений химического оружия в этом районе нет. Но почему тогда пытались замолчать эту беду, спрашивают независимые специалисты. Почему пострадал государственный служащий, который сообщил об этой беде миру? Это Виктор Седан, он уже уволен. Московские эпидемиологи, по сообщению одной из газет, за свой счет покупали билеты, чтобы побывать на месте катастрофы. Их туда отказывалось посылать государство. Попытки засекречивания таких вещей смертельно опасны. Сознание этого еще не проникло в российскую государственную машину, что ее самое делает источником опасности. Олег Яницкий.
Государство как бы говорит обществу, что можно выделить какую-то группу рисков отдельно, создать большое министерство и ими управлять этими рисками. В действительности это невозможно. Этот инструмент, он эффективен, но он чрезвычайно ограничен. Если все сбрасывается на это министерство, то это, как в простом народе говорят, бьем по хвостам, а умные люди говорят, что это принцип выхлопной трубы. Когда стараются на вредные выхлопы или на трубу надеть все более мощный фильтр, но не заботясь о том, чтобы продумать принципиальные изменения или в двигателе, или в качестве топлива, или вообще перейти на другой вид энергии. Поэтому Министерство по МЧС выполняет свои важные функции, но оно не может заменить государственной политики в отношении рисков.
В апреле 1997 года Международная конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия вступила в силу и стала обязательной для всего мира. В соответствии с этой конвенцией Россия должна в короткие сроки уничтожить свои 40 тысяч тонн оружия второго поколения. Лев Федоров.
А ведь было 120 тысяч тонн химического оружия, которые делали вот те 100 тысяч человек погибших. Где это оружие? 120 тысяч тонн. Мы задаем эти вопросы непрерывно. Вот где риск. Ведь часть этого оружия затопили недалеко от Соловецких островов. Белое море не очень глубокое. Часть его затопили там, в Баренцевом море, в Карском море. Это все опасно для людей. Это оружие к нам вернется в виде эха в той или иной форме. Это то, что мы затопили, а половину мы уничтожили на суше. Мы его уничтожали прямо путем закапывания и сжигания на суше, ну, скажем, возле Чапаевска, в Дзержинске, в Сосновом Бору под Санкт-Петербургом, на станции Арысь, это Казахстан. Гигантским риском обернулось само путешествие, скажем, химического оружия, того химического оружия, вот из со складов хранения в Казахстан. Или со складов хранения в Архангельскую область на станцию Абазерская, и потом последующая, значит, погрузка на суда и отправление в море. Это все варварские операции были. Время от времени, конечно, эти боеприпасы всплывают, их вытаскивают.
В послесоветской России остаются обширные пространства, где накоплены огромные заряды экологических и социальных бедствий. Интересы живущих, вернее, пытающихся выжить там людей, как и прежде, противостоят интересам природы. Зеленое движение оказывается перед непростым выбором. Лев Федоров.
Когда американцы приняли программу уничтожения химического оружия, в рамках первой же программы были выделены деньги Министерству обороны, чтобы Министерство обороны выложило все свои планы уничтожения химического оружия экологическим активистам на зуб. И чтобы они на зуб, экологические активисты, проверили все эти программы. Они выловили всех клопов и блох из этих планов. И американцы военные все честно, всех клопов и блох устранили из плана. Тем не менее, экологические активисты не унимаются. И в двух штатах говорят, нет, нас не устраивает та технология, которую вы применили. Нас не устраивает. И американский конгресс выделил деньги на испытание новой альтернативной технологии. Ну, в Америке есть такая же организация, как у нас, она по-другому называется, но она есть. Президент Клинтон лично призвонил руководителя этой организации и сказал: «Крейг, ты прав. Мы выделим деньги, мы испытаем новую альтернативную технологию. Надо проверить. Если получится, конечно, будет у вас в штате будет построен альтернативный завод по альтернативной технологии». Вот Ельцин звонит мне, Федорову Льву Александровичу, и говорит: «Лев Александрович, у вас сомнения там есть, вы правы, давайте мы их обсудим». Ничего этого не было, нет, и, как вы понимаете, никогда не будет. Представьте себе военно-химическая база в Пензенской области, в поселке Леонидовка. Детская школа находится в 300 метрах от забора военно-химической базы. Там хранится авиационное химическое оружие. В поселке Плановый Курганской области, где хранится другое химическое оружие, там тоже несколько сот метров. В поселке Речица в Брянской области там тоже несколько сот метров. Все наше химическое оружие хранится среди людей.
Окоп Назаретян.
Гитлер какой-нибудь или Сталин, они сами по себе, там, по личностным качам, они не страшнее там, императора Монтесумы, там, людоеда или Ивана Грозного. Кошмар в том, что идеология того же Сталина накладывалась на технологические возможности 20 века. Возможности связи, возможности там, одновременного, так сказать, уничтожения. Конечно, многие вещи были необратимы. Можно было сотни тысяч людей в России убедить отстрочить доносы. Но, понимаете, в отличие от палеолита, где, если уж все, то действительно все. Все ненавидят всех. Все убивают всех. И никаких здесь альтернатив для него нет. Вот ничего подобного в 20 веке уже сделать не удалось.
В середине 97 года Государственная Дума приняла федеральный закон об уничтожении химического оружия. Начало эры химического разоружения относят к 1987 году. С тех пор военно-химический комплекс так и не избавился от мании секретности. Мысль, что население должно все знать, явно невыносима для военных и штатских генералов, для людей, которые называют себя государственными. Государственный человек понимает себя и других государственных людей как посвященных, как носителей тайн. Быть носителем тайн почетно и прибыльно. Преуменьшать опасности, заматывать любой разговор об этом считается признаком мудрости и, конечно, рачительности. Лев Федоров.
Когда первая версия закона об уничтожении химоружия родилась, мы внесли поправки. Мы внесли поправки, касающиеся социальной защиты групп населения. Потому что социальная защита индивидуальной каждой личности, она будет определяться другим законом. А вот первый закон об уничтожении оружия, социальная защита групп населения, она была там не прописана. Не прописана по тривиальной причине, потому что это деньги. Первый вопрос, который мы поставили. Хорошо, люди живут сейчас прямо под воротами базы. Пожалуйста, за счет государства отселите нежелающих. За счет государства отселите нежелающих и заплатите желающим остаться под воротами. Вот это было первое. Второе. Если люди соглашаются пойти на этот риск, оставшись жить здесь, то, пожалуйста, давайте мы установим партнерские отношения. Армия, ну, в лице конкретной базы и местное население участвует в каких-то процессах. А именно, создается какая-то комиссия согласительная, в рамках которой можно решать все возникающие вопросы. Или заключается гражданское соглашение. Население соглашается, что армия уничтожает оружие. В ответ население получает 100% информацию по всем пунктам и участвует во всех процессах. Секретности быть не может. Оружие кончилось. Оно находится под международным контролем. Оно выведено из боевого строя. Его нет на вооружении. Осталось только экология и здоровье людей. И остался риск. И вот все эти наши поправки были вымораны каленым железом. Всеми депутатами, включая депутатов, которые избраны от этих самых территорий. То есть какой-то там Шинкарев от Брянской области. Все как один встали и вычеркнули. Возглавлял комиссию тогда генерал Безбородов. И было совершенно ясно, что генерал Безбородов не справится с задачкой. Потому что, ну, если мы будем открывать дебаты на очевидные темы на заседании рабочей группы, то мы же все равно докажем, что наши поправки – это юридическое оформление справедливых требований людей. Поэтому они схитрили. Генерал Безбородов увлекся в это время Чечней. Вместо него они поставили генерала Макашова. Рабочая группа больше ни разу не собиралась. И он просто пропер, я сознательно употребляю этот глагол, пропер этот закон сквозь Думу. 3 раза. Все как один дружным строем стали на защиту этого закона, и все до одного проголосовали за него. Все 3 раза. Потом он поступил в Совет Федерации. А в Совете Федерации сидят 6 руководителей территорий, 7 баз у нас на 6 территориях находится, которые сказали, что а у нас население волнуется. Давайте мы поработаем. И придумали согласительную группу. Тогда наша Дума решила, что согласительная группа – это опять дебаты, и стало быть, вещи-то очевидные. И она 4-й раз преодолела вето Совета Федерации. Это каким должно было быть голосование, чтобы преодолеть вето Совета Федерации? Они преодолели его. Генерал Макашов был командующим Приволжским округом военным. И жители Чапаевска в 1989 году ему соли насыпали на хвост. Ему лично. Когда они выгнали с проектом уничтожения химоружия. А там уже построен был завод. Его надо было запускать. Вот что такое Макашов. Это вот у него осталась социальная ненависть. Он отыгрался на других.
Людмила Шилова.
Если люди хотели как-то подстегнуть свою биографию, то для молодежи, например, 60-х, 70-х, 80-х годов были такие стандартные пути. Либо поехать зарабатывать на север, где можно было быстрее заработать стаж рабочий, где были выше заработки, где можно было накопить какую-то сумму на квартиру, машину. Это чисто такая вот советская традиция повышать всеми силами условия приживаемости населения. То есть его туда привлекали вот деньгами, старались строить социальную сферу, не задумываясь о том, что, в общем-то, маленьким детям там и нельзя проживать. В общем, требовалось рисковать здоровьем.
На волнах «Радио Свобода» передача «Русский риск». «Русская авось» – выработанный веками ответ населения на испытания, на произвол власти, на суровый климат и необъятные пространства. Бесплатная медицина, по замечанию одного социолога, породила у советских людей бесшабашное отношение к своему здоровью. Сегодня они только начинают прозревать. Лев Федоров.
Ощущение конкретного человека – да, он может бесшабашно относиться к своей конкретной жизни и выпить неподобающие вещи и отравиться. Но ведь это конкретный человек. А ощущение социума того же поселка Леонидовка, скажем, абсолютно другое. Они, как сообщество, они понимают риск жизни под воротами военно-химической базы, сегодняшней жизни. Они понимают, что их государство капитально обмануло. Они же не знали, что они под этим риском находились несколько десятилетий. Сказать, что они относятся спокойно к вероятной аварии в будущем, я не могу. Нет, очень люди обеспокоены, вполне сознательно обеспокоены. Фатализма такого я у них не вижу.
Окоп Назаритян.
Вот я рос на Кавказе, и все то, что приписывалось русским, я видел прямо противоположно. Ну вот, там, и какой русский не любит быстрой езды? А меня, когда я приезжал в Россию, поражало, насколько здесь дисциплинированные водители, насколько дисциплинированные пешеходы. Вот русское гостеприимство. Меня поражало, насколько русские не умеют принимать гостей. Русские разгильдяи, вот там, мы ленивые, нелюбопытные. В моем понимании, вот, в сравнении с кавказцами, русские мне казались людьми чрезвычайно обязательными. Когда один из моих соседей в Баку узнал о том, что я поступил в институт в Москве, соседи мне стали говорить: «О, станешь теперь русским, научишься говорить не положено». Что самое главное для русского человека слово – это «не положено». Если русскому сказать «не положено», это делать не будет.
Лев Федоров.
Если в 89-м году жители Чапаевска выгнали военных, просто откровенно выгнали с их сырым проектом уничтожения химоружия, вот этот исторический опыт был усвоен, и теперь он уже от нас не уйдет, от нас как рядовых жителей страны. А второй слой общества – власти – они тот опыт не усвоили. Они не усвоили его на 100%. Потому что мы с вами сейчас перечисляем все события последующие. Прошло же 10 лет. Ни на йоту не изменился менталитет властей. Ни по одной позиции мы не можем сказать, что у нас душа может быть спокойной. Ни по одной. То есть государство со 100% вероятностью нарушает все, что только можно нарушить. У нас нет технологии уничтожения химоружия с самого начала. У нас нет защиты людей, которые живут вот в районе складов. Ее нет. У нас нет приборов. Даже если утечка произойдет, люди никогда не узнают, что утечка произошла. У нас нет таких приборов.
Владимир Яницкий.
Есть так называемые экологические штрафы. А эти штрафы очень трудно проконтролировать, в какой степени они идут на улучшение экологической обстановки и в какой степени используются на погашение других неотложных нужд области, а в какой степени просто могут разворовываться, как у нас деликатно говорят, нецелевым образом используются.
Лев Федоров.
Вот я был в Новокузнецке. Я спрашиваю местного экологического руководителя городского, сколько вы можете получить в виде штрафов с заводов, металлургический, второй, третий, четвертый, пятый, алюминиевый там. Он говорит, что больше миллиона долларов я с них не получу. Больше миллиона. Стало быть, эти деньги, они же ничто. То есть на модернизацию же вы их не пустите. Вы можете на них иметь зарплату для самого персонала. Ну и там на улицах деревья посадить. Я его спрашиваю, а вот алюминиевый завод, который чадит, на его модернизацию сколько нужно? Он говорит, полмиллиарда долларов. Стало быть, этому заводу выгодно в ближайшие несколько десятилетий вместо полумиллиардной модернизации давать по миллиону долларов в год на то, чтобы его не кусали. Если бы это дело было в Америке, то там штрафные санкции были бы того же уровня, что и модернизация. Было бы выгодно модернизировать завод. Тогда продукция появится новая, а на штрафных санкциях они просто потеряют и все, деньги.
Владимир Яницкий.
Риски сохраняются еще и потому, что как только появляется зона экологического бедствия, а у нас таких зон в стране по подсчетам официальных несколько десятков, а в действительности их очень гораздо больше, то вся помощь в виде гуманитарной помощи, в виде налоговых льгот, в виде субвенций и инвестиций, она в значительной части попадает в руки посредников. Поэтому чем дольше тянется официально обозначенное состояние экологического бедствия в данном регионе, тем больше от него кормится чиновников. Но мало этого. Вот наши последние исследования в Карелии показали, что на этом в известной степени выигрывают и местное правительство, которое выставляет себя патриотом, борющимся против зеленых, которые являются агентами западного влияния. На этом выигрывают сами зеленые, которым все-таки удается поднять свой престиж и имидж, получить зарубежные гранты и вообще как-то всплыть на публичной поверхности. И на этом все-таки выигрывает население, потому что оно хоть какую-то помощь, но получает. То есть выходит, что риск, он кормит людей.
Лев Федоров.
Дзержинский. Не сам завод работает, а цех по производству этиловой жидкости для автомобилей. Этиловая жидкость – это вот свинцовая добавка, которая приводит к лучшей работе двигателя. Я боюсь произносить вслух. Ребята, закройте вы к чертовой матери этот цех. Потому что люди в драку на очередь на работу в этот цех. 300 тысяч – город безработных. 7 заводов на Баку – значит, весь город безработных. И вот сейчас все предприятия в Новочебоксарске – завод на Баку. А он кормилец бесконечного числа кварталов людей, которые ориентированы на этот завод. В Волгограде оба химзавода вот на юге города и химпром – и «Каустик» на Баку, башкирские химические заводы на Баку.
Россия развивалась скачкообразно, рывками. После 1917 года первое в мире государство рабочих и крестьян одним махом уничтожило патриархальный крестьянский слой, составлявший в начале века 87% российского общества. Сегодня Россия – это городская страна, сдающая экзамен, который вместе с нею держит все человечество на выживание. Сдает она этот экзамен в очень трудный для себя период очередного скачка, высочайшего скачка, из коммунизма к свободе. Требуется много ума и воли, требуется быстро соображать. Риски современной жизни или изменят сознание людей, или уничтожат их. Третьего, кажется, не дано. окоп назаретян.
Если говорить о последних десятилетиях, то, конечно, есть много фактов и факторов обнадеживающих. На фоне настораживающих тенденций, огромных опасностей и так далее, но есть нечто такое, ну, что недооценивать тоже было бы опрометчиво и неблагодарно с нашей стороны. Посмотрите, впервые в истории самые страшные разрушительные виды оружия уже полвека и более не применяются по назначению. Вот мы искали прецеденты в истории, какой-либо истории. Ну, скажем, в Китае порох не применялся. Были такие моменты, но им просто в голову не приходило, что это можно использовать, так сказать, в военных целях. Как правило, если уже оружие новое удается там придумать, оно уже берется на вооружение, и вот тут же начинали использовать. И вот то, что, скажем, вот уже 55 лет, так сказать, не знаю, надо прикреститься или плюнуть через там левое плечо, но то, что до сих пор его не использовали, это очень серьезный факт. Больше того, 20 век дал первые факты сознательного отказа от уже действующего оружия. Причем уж такие монстры, как фашисты, умудрились не использовать, даже будучи полностью обречены, не использовали химическое оружие. Это ведь тоже характеризует 20 век. Вот во второй половине 20 века впервые в истории стало возможным формировать коалиции межгосударственные, не направленные против третьих сил. Вот это совершенно новая ситуация. Или, скажем, экологические специально, так сказать, мероприятия, направленные на охрану природы. Это нечто совершенно новое, никогда такого не было. Вот мне в этом году довелось быть в Лос-Анджелесе. Я обратил внимание на дождевую воду. Город с 12 миллионами жителей, с еще большим количеством машин. Пришлось мне там попасть в ливень. Идет поток воды. Вода прозрачная, как вот горный ручеек. Насколько эффективны экологические мероприятия, насколько четко осознана вот эта вот ситуация там, экологической чистоты, потребность экологической чистоты, что в таком городе удается иметь такую воду. Вы понимаете, это же характеризует и небо, и воздух, и землю. Она всю дрянь должна смывать, ей нечего смывать.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Елена Ольшанская, режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены
Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».